Okay, we're going to begin. Good afternoon. I'm Harley
Здравствуйте,
Шлангер.
Я Харли Шлангер. От имени Комитета политических действий Ларуша приветствую присутствующих в этом зале и тех, кто слушает нас в интернете. Сегодня очень важная передача. По мере того, как расширяется и ускоряется мировая финансовая дезинтеграция, мы постоянно слышим одно и то же. Никто не знал, что это произойдет. Этот рефрен, независимо от того, как часто он повторяется, абсолютно неверен. Мы слышим другую сентенцию по мере того, как триллионы долларов закачиваются в мертвые банки, в бесплодной попытке спасти обанкротившуюся систему. Никто не знает, что делать. Все эти утверждения абсолютно неверны. Господа, имею честь представить вам человека, который не только предсказывал этот кризис, кто знал, что он придет, но и предлагал решения, а также организует мировые усилия по внедрению этих решений. Дамы и господа, позвольте мне приветствовать экономиста и политического деятеля Линдона Ларуша. Спасибо. На прошлой неделе, в прошлый вторник, я выступал с докладом перед аудиторией здесь, в этом городе, а также в Нью-Йорке, на тему, речи которой пойдет сегодня. То, что я говорил, записывалось. Не полностью, но некоторые вступительные замечания были записаны и сегодня доступны. Сегодня мы являемся свидетелями всеобщего кризиса мировой валютно-финансовой системы. Возможного спасения этой системы как таковой нет. Современная международная валютная система спасена быть не может. Если попытаться ее спасти, погибнет планета. Придется выбирать, спасти систему или перебираться на другую планету. По сути, другого выбора нет. Я полагаю, любой вменяемый человек скажет, что лучше остаться на этой планете. Марс сегодня не очень дружелюбен. Там, я подозреваю, достаточно холодно. Мир сегодня существует в рамках империалистической системы, составляющей часть Британской империи. Британская империя, по сути, не Британская империя, это международная валютно-финансовая система, базирующаяся в Англии, но действующая по всему миру. И после крушения американского доллара в 1971 году, и последующего создания высокоспекулятивного рынка нефти, спотового рынка нефти, США больше не контролирует собственный доллар. Доллар контролируется во все большей степени. По мере ухудшения состояния американской экономики, лондонскими кругами и финансовыми интересами этих кругов. Результатом этого стало то, что, начиная с 1987 года, тогда председателем Федеральной резервной системы был Алан Гринспен, система получила новое измерение, новую спекулятивную валюту. Она была построена на системе, изобретенной Майклом Милкеном, который за это угодил в тюрьму в 80-е годы. Но Алан Гринспен распространил эту систему на весь мир. В июле прошлого года произошло не крушение рынка краткосрочных обязательств или же рынка недвижимости. Действительно, рынок недвижимости разрушался, именно в это время. Но речь идет о крушении рынка недвижимости в совсем другом смысле. В действительности происходило крушение всей системы. В этой системе вращается порядка квадриллиона долларов, может быть, многие квадриллионы долларов спекулятивной валюты. Это больше богатства, чем есть в мире. Делалось все возможное для того, чтобы поддержать доллар в качестве международной валюты, контролируемой не Соединенными Штатами, но синдикатом международных финансовых интересов. Поддержать систему плавающих обменных курсов. Они положили глаз на недвижимость в Соединенных Штатах, в Лондоне и в других местах, с тем, чтобы создать долг для того, чтобы удовлетворить неудовлетворенные долларовые требования. Квадриллионы долларов, может быть, более квадриллиона, может быть, более десятка квадриллионов, никто не знает. Сегодня в мире нет реальных активов для того, чтобы обеспечить требования по валюте. Поэтому система дошла до точки, когда необходимо аннулировать эти требования или придется пожертвовать реальной экономикой. Это означает, что реорганизовать систему в рамках действующей международной валютной системы невозможно. Вся система должна быть подвергнута реорганизации через банкротство. Как это можно сделать? Закрыть эту систему, закрыть эту валютную систему, подвергнуть ее банкротству и закрыть ее. Ну и что станет с деньгами? Тогда можно вернуться к доллару США. Наша Конституция совершенно уникальна во многих отношениях. Мы являемся действительно национальным государством, в то время как европейские государства не являются национальными государствами по сути. Они могут стремиться к этому. Шарль де Голль пытался это сделать во Франции, но национальными государствами они не являются. У них парламентская система правления. Парламентская система правления не является подлинно суверенной системой национального государства. Она контролируется извне международными финансовыми интересами. Что можно сделать? Можно возвратиться к американской федеральной конституции и создать кредитный доллар в противовес денежному. Кредитный доллар вполне соответствует нашей конституции. Никакие деньги, как законное платежное средство, не могут быть выпущены в обращение без одобрение Конгрессом США по просьбе президента США. В рамках нашей системы официальная валюта США — это доллары или же активы, номинированные в долларах, которые утверждаются Конгрессом США в особенности Палатой представителей, и выпускаются правительством Соединенных Штатов. Международных легальных источников валюты нет. Деньги выпускаются в обращение правительством США. Это суверенные деньги. Мы суверенное государство, и наша валюта суверенна по нашей Конституции, по утверждению Палаты представителей и по представлению президента. Никаких других валют не существует. В Европе это не так. В Европе валютные системы не контролируются правительством. Они создаются центральными банковскими системами, которые вступают в переговоры с правительствами, заключают с ними соглашения. Но правительство не контролирует валютную систему. И в этом смысл системы свободной торговли. Правительства не имеют власти над долгом и над непогашенным кредитом. И при помощи этого механизма создаются искусственные деньги. Люди берут на себя колоссальные финансовые обязательства ради немедленного приобретения относительно малого количества денег. Так мир оказался в огромных долгах с помощью деривативов и других инструментов. Речь идет о квадриллионах долларов. Это намного больше, чем можно когда-либо выплатить. Мы никогда не выплатим эти долги. Их невозможно выплатить. Поэтому мы никогда их и не оплатим. Что делать в этой ситуации? Что делать США в этом случае по нашей Конституции? Следует объявить банкротство по этим долгам. А что делать с ними в случае банкротства? Их необходимо рассортировать. Что нужно поддержать, следует поддержать. Все остальное подождет или просто отомрет. Большая часть, подавляющее большинство долговых притязаний странам мира будут отменены. То, что нужно выплатить, будет выплачено. Все остальное не будет оплачено. И это невозможно выплатить в любом случае. Есть два варианта. Можно обрушить мир, голод, массовые смерти и все прочее. Или же провести реорганизацию через банкротство. Как это сделать? Я предложил элементарный путь. Есть четыре государства, которые могут возглавить этот процесс. И эти четыре страны представляют самую большую консолидирующую силу на планете. Это США, Россия, Китай и Индия. К ним присоединятся и другие государства. Мир пройдет реорганизацию через банкротство. Как это сделать? Следует воспользоваться Конституцией США. Конституция США уникальна в том смысле, наш доллар не является денежным долларом, это кредитный доллар. Другими словами, Соединенные Штаты выпускают обязательства от имени правительства США, которые можно монетизировать. Вот это вот наше обязательство. Это наше единственное обязательство. Все другие обязательства неуместны. В других странах другая система. Итак, если Соединенные Штаты заявят, что готовы гарантировать доллар и заключат соглашение с Россией, Китаем и Индией, а также другими странами, для реорганизации через банкротство, можно будет отменить большую часть непогашенных финансовых обязательств. И это должно случиться, иначе планета погибнет. Если попытаться взыскать квадриллионы долларов неудовлетворенных претензий, у кого их взыскивать и каким образом? Пытаться взыскать эти долги противоречит естественному праву. Сколько придется убить людей для того, чтобы взыскать эти долги? Сколько стран придется разрушить для того, чтобы их взыскать? А сегодня у нас есть внешний валютный орган, у которого договорные отношения с правительствами, но никаких обязательств к правительству, кроме этих договорных обязательств. И вот эти договоры привели к созданию огромного мирового долга, денежного долга, который никогда не будет выплачен. Совершенно очевидно, система банкрот. Следует демонтировать систему и провести реорганизацию через банкротство. Как это будет выглядеть в нашем случае? В соответствии с нашей Конституцией, любой кредит с возможным переводом в наличные представляет собой обязательство правительства США. В каждом случае происходит утверждение Конгрессом и окончательно федеральным правительством. Мы не только выпускаем свою валюту, но если мы, как государство, как суверенная республика, вступим в соглашение, заключим договор с другими странами, в рамках этой же системы другие страны будут пользоваться преимуществами нашей системы для организации наших долгов. И это единственный способ, как можно выбраться из этого месива. Таким образом, если создать союз стран, которые заключат договоры с Соединенными Штатами с конституционной защитой, США, можно будет создать новую кредитную систему для замены существующей денежной системы. Будет создана кредитная система, которая уже надежная. Все остальное бросить на пол и посмотреть, что останется. Речь идет о банкротстве. Поэтому мы можем создать новую кредитную систему для государств, если США, Россия, Китай и Индия согласятся, многие страны присоединятся к этой системе, учитывая, что никаких других альтернатив нет. Можно создать новую мировую систему, новую денежную систему, кредитную систему, а не валютную систему. И в этих условиях можно создавать кредит в больших объемах для реконструкции мировой реальной экономики. Можно организовать восстановление экономики, как это было при Рузвельте в 30-х и 40-х годах. Это единственный вариант. Итак, это будет означать политически конец Британской империи, того, что называется Британской империей. Британская империя — единственная мировая империя. Других империй на планете сегодня нет. Использовать термин «империя» по отношению к другой системе неуместно. Британская империя — единственная империя. И британцы сегодня контролируют доллар, плавающий курс доллара, валютный доллар. В этих условиях можно перейти к реконструкции планеты. Вместо системы свободной торговли можно будет установить систему протекционистскую, систему с фиксированными обменными курсами, когда валюты будут иметь фиксированный курс обмена по отношению друг к другу и регулироваться договорами, но они не будут плавать. Затем можно перейти к созданию кредита для широкомасштабных инфраструктурных проектов, которые станут движущей силой физического переустройства мира. Это единственный путь. Любые другие предложения безумны. И отказ сделать то, что я предлагаю, тоже безумие. Все разумные люди это понимают. Вкратце, я изложил, как это будет работать. Это сердцевина. Есть Конституция США. Это система, которая работала всякий раз, когда мы ей пользовались. К ней можно вернуться еще раз, как это было при Франклине Рузвельте. И можно все устроить. Что делать? На сегодняшний день есть физическая экономика в состоянии хаоса. Сегодня люди в опасности, жизнь в опасности. Сами условия жизни, физические условия жизни ухудшаются в Соединенных Штатах и в других странах. Есть проблема голода во многих регионах мира. Значительная часть населения сегодня в опасности в силу существующих цен на продовольствие и организации производства продовольствия. Глобализация стала массовым убийцей. По сути, это преступление против человечества. Мы создали систему, как вы заметили, по случаю Монсанто, когда продовольствие производится в одной стране и потребляется в другой. Мы у нас выращиваем не так много продовольствия для себя, мы выращиваем продовольствие для других стран в рамках существующих соглашений ВТО. Производим продовольствие для потребления в других странах. Для того, чтобы получить продовольствие для себя, необходимо обращаться к другим государствам. А где-то посередине находится посредник из международных финансовых учреждений, который определяет цены, которые страны получают за экспорт, и определяет цены на импорт продовольствия. Мы разрушили систему независимого производства продовольствия в государствах, так что они перестали быть самодостаточными. И сегодня они зависят от таких стран, зависят от таких организаций, как ВТО. Это массовое преступление против человечества. ВТО необходимо немедленно запретить. Это преступление против человечества. Люди должны выращивать продовольствие у себя, за исключением тех видов продовольствия, которые растут в других странах или где они лучше растут. Но суверенитет нации в отношении производства и потребления продовольствия является суверенной ценностью. Поэтому с этим нужно покончить. И со многим другим в глобализации необходимо покончить. И мы сделаем это. Если мы люди и если мы порядочные люди, это будет означать полное изменение политического курса. Многие договоры, действующие сегодня, придется отменить. Цены на продовольствие должны быть под международным надзором, чтобы больше не было этого жульничества. Следует понимать, что миллиарды людей сегодня в опасности в результате деятельности ВТО и других организаций. И это проблема. И мы должны использовать силы на нашей планете для того, чтобы создать систему с фиксированными обменными курсами, создать кредитную систему вместо валютной системы и запустить широкомасштабные проекты в рамках совместных кредитных структур, которые будут их финансировать. Это позволит государствам отстроить и экономику и выйти из существующего физического хаоса. Люди говорят, зачем вам это нужно? Может быть, делать это медленно, маленькими шажками? Ну, если вам навстречу движется поезд, а вы переходите пути, что, вы будете идти маленькими шажками? Нет, поэтому нужны усилия этих четырех стран. Это разные страны, как вы заметили. Они отличаются не просто как страны, но у них свои особенности. У США своих особенностей, у России свои особенности, уникальные для России. У Китая свои особенности, включая социальные особенности, характерные только для Китая. То же самое можно сказать об Индии и других странах. Но это же ведь большая часть человечества. Многие страны связаны с ним, например, Япония. Японский рынок – это в основном Азия. Лучший рынок для этой страны – это соседние страны в Азии, включая Сибирь, включая материковый Китай и так далее. У Японии высокоразвитая промышленность, высокотехнологичная промышленность, которая чрезвычайно важна. Корея, особенно Южная Корея, но и вся Корея в целом – это очень важная страна. Корея отличается от Японии, Китая и от России, поэтому Корея является очень ценной страной в том смысле, что это не Китай, не Россия и так далее. Поэтому сотрудничество между этими странами с различными особенностями чрезвычайно важный стабилизирующий фактор в развитии мировой ситуации. И это ключевой фактор производства. У Индии совершенно другие характеристики в этом отношении, но у нее те же проблемы. Самая общая проблема – это энергия. Есть атомная энергия. Это единственный приличный вид энергии, для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. Энергию нельзя измерять в калориях. Только идиот или совершенно невежественный человек будет измерять энергию в калориях. Киловатт солнечного света и киловатт ядерной энергии – это не одно и то же. Невозможно заменить киловатт ядерной энергии киловаттом солнечной энергии. Солнечный свет – это энергия низкого уровня. Качество этой энергии очень невысокое. Самое лучшее применение для солнечного света – естественное. У солнечного света низкая плотность, в смысле интенсивности. Самое полезное применение солнечного света – его участие в росте растений. Как он участвует в росте растений? Я имею в виду зеленую растительность. В зеленых растениях содержится хлорофилл. У хлорофилла есть чудесное качество. Индивидуальная молекула хлорофилла выглядит как головастик под микроскопом, длинный хвост, нечто вроде антенны, и голова с атомом магния. Солнечный свет, падающий на антенну, захватывается этими молекулами. Энергия, которая попадает в эти антенны, передается к реакционному центру. Молекулы взаимодействуют. В результате молекулы хлорофилла увеличивают энергетическую плотность энергии, поглощенной хвостиками. Эта энергия более высокой интенсивности преобразует двуокись углерода в кислород и производное углерода, а также живое вещество. Это, в свою очередь, охлаждает атмосферу. Увеличение массы хлорофилла охлаждает атмосферу. Получаются более однородные температуры, и пустыни превращаются в живые территории. Вся жизнь на Земле зависит в значительной степени от хлорофилла, от превращения солнечной энергии под действием хлорофилла в энергию более высокого уровня, питающую все живые процессы. Растут деревья, охлаждается атмосфера. Этот процесс является совершенно неотъемлемым для жизни на Земле. Жизнь на Земле без этого невозможна. Если использовать солнечную энергию для других целей и попытаться использовать ее для нагревания чего-то, что произойдет? Что произойдет с климатом? Повысится температура? Ведь при этом не происходит охлаждение. Растения понижают температуру, зелень. А у нас будет происходить повышение температуры. Будут образовываться искусственные пустыни. В то время как вы хотите зеленую планету, вы превращаете Землю в пустыню. И еще говорите, так лучше для природы. Такое может быть только в умах оторванных от природы идиотов. Главное здесь увеличить энергетическую плотность энергии. Как этого добиться? И как мы это делали до сих пор? Можно сжечь хворост, не очень эффективно. И более того, вы сжигаете нечто, что было живым. Другой подход – сжечь древесину. Несколько более высокий уровень топлива. Или сжечь древесный уголь. Древесный уголь имеет несколько больше, более высокую энергетическую ценность. Можно использовать уголь, более эффективный, чем дерево. Можно также сжигать кокс, который еще более эффективен. Можно использовать нефть. Это еще более высокоэффективное топливо, также природный газ, еще лучше. Но можно перейти к атомной энергии в 1000 раз более эффективно. Можно использовать высокотемпературные газоохлаждаемые реакции. Высокотемпературный охлаждаемый реактор с шариковой засыпкой позволяет опреснять воду. Можно производить большие массы живой воды и создавать условия жизни. Не нужно использовать нефть, как она используется сегодня. Сегодня она перевозится на большие расстояния за большие деньги только для того, чтобы сжечь ее. Можно получать энергию из воды, можно получать высокотемпературные газы, которые гораздо более эффективны для самолетов и автомобилей, и другие типы синтетических топлив. На какой-то стадии мы перейдем к термоядерному синтезу, который в десятки и в тысячи раз более эффективен, чем все, о чем говорилось. Таким образом, человек использует энергию для формирования природы на душу населения и квадратных километров. С переходом на более эффективные источники энергии мы улучшаем условия жизни на Земле, условия жизни для человечества в целом. Например, в случае Индии. У них большие запасы тория. Торий похож на уран, но не используется для производства атомного оружия. Однако может использоваться производство энергии. У Индии есть возможности, имея большие запасы тория, строить ториевые реакторы и увеличивать плотность потока энергии в своем регионе. Это означает, в Индии, например, 70% населения малограмотны и имеют низкую квалификацию. Но это не остановит вас, потому что если увеличить доступность энергии на душу населения квадратный километр, то при том же качестве труда, неэффективного труда, не очень квалифицированного труда, можно повысить производительность. Наличие энергии позволяет обеспечить воду, получать воду за счет опреснения. То есть при тех же усилиях, при том же уровне индийских работников можно в несколько раз повысить условия труда и повысить производительность труда. Человечество этим и занималось в своей истории. Совершенствовала среду, производственную среду, что позволяло повышать производительность труда. Поэтому необходимо улучшать условия жизни, концентрируя усилия на совершенствовании основной экономической инфраструктуры. Сюда же входит искусство, сельское хозяйство и промышленность, городская жизнь. Вот, например, возникает все время вопрос, следует ли нам восстанавливать автомобилестроение? Нет. Я боролся за это в 2005 году и в начале 2006. Конгресс США отверг идею спасения автомобильной промышленности, а я предлагал это сделать. В феврале 2006 года промышленность была убита. Сегодня те же самые идиоты, кто уничтожил автомобильную промышленность в 2006, заявляют, что они готовы вернуться к этой теме и начать производить автомобили опять. Только лишь потому, что люди хотят производить автомобили как иллюзорный мир, но Соединенные Штаты не могут этого сделать. Это безумие. Почему те, кто закрывал автомобильную промышленность в 2006 году, когда я пытался спасти производство, зачем они возвращаются к этому сегодня? Они же закрыли промышленность. сегодняшний спикер Палаты представителей участвовала в этом. А сегодня она заявляет, что она выступает за развитие промышленности. Что изменилось? Может быть, изменилось что-то другое? Все это лицемерие. Сегодня нам не нужно производить в США автомобили. Японцы производят все, что нужно. На сегодняшний день существует избыток производства автомобилей. Зачем нам возвращаться к производству автомобилей? Производить машины, которые мы не продадим? Или просто смотреть на них? Посмотрим на дело с другой стороны. Автострады. Насколько они перегружены? Сколько занимает у вас времени добраться на работу в Вашингтон? 2 часа? 2,5? Какие налоги вы платите по дороге? Сколько вы воруете у своей жизни, добираясь на работу, если сравнить с тем, что было бы, если бы были высокоскоростные транспортные системы для проезда. Не нужно сидеть за рулем, мне нужно нюхать выхлопные газы. Сколько вы воруете у своей семейной жизни? Если 5 часов в день вы тратите, добираясь на работу, о какой семейной жизни можно говорить? Что это за семейная жизнь для американцев, когда жизнь устроена так? Может быть, вместо всех этих автомобилей, бесплаты за проезд и всей этой гари на автострадах, может быть, было бы создать более короткую и более быструю транспортную систему? И осталось бы время на семейную жизнь. Осталось бы несколько часов на семейную жизнь. Вместо того, чтобы думать о том, что они делают, сидя за рулем. Нас не хватает чистых источников энергии. Нас не хватает капиталовложения в производство того, что нам нужно. А мы тратим эти средства на другие ненужные цели. А чистая вода? Вспомните, когда последний раз можно было безопасно попить воды из-под крана? Вспомните, когда это было? Сколько бутылок воды у вас уходит сегодня в день? И во что это вам обходится? И сколько это стоило вам в прошлом, когда можно было взять воду прямо из-под крана? Необходимо заниматься условиями жизни и условиями производства. У нас дефицит инфраструктуры в нашей стране, основной экономической инфраструктуры. Не инфраструктуры вроде тротуара, за которые придется платить налоги. Есть люди в Нью-Йорке, которые готовы купить тротуары. Он хочет купить инфраструктуру, купить тротуары и установить турникеты. Но я, когда говорю об инфраструктуре, имею в виду совершенно другое. Нам необходима бесплатная транспортная система. Нам не нужны платные дороги. И киоски, кассы дорожные, они тоже не нужны, их нельзя съесть. Все эти рассказы о ковришках из дорожных касс, никаких ковришек там нет. Нам все это не нужно. Нам необходима среда, свободная среда, а не место, где торгуют. Нам необходима среда, которая является частью обеспечивающие условия труда и повышение производительности труда на душу населения на квадратный километр. В мире, например, в Африке, есть много бедных людей, там нет инфраструктуры, и там невозможно существенно увеличить производительность. Исключительно на производстве. Необходимо увеличивать производительность силы труда, наращивая инфраструктуру, что позволит при существующем уровне квалификации сделать труд более эффективным. Нужно покончить с вредными насекомыми в Африке. Может быть, останется что-то поесть. Африка – одна из самых обширных территорий для сельскохозяйственного производства в мире, но большая часть этой еды не доходит до рта. Нет контроля болезней, нет транспортной системы, и отсутствуют услуги, необходимые для сельскохозяйственного производства. Нам, США, необходимо развитие основной экономической инфраструктуры, влияющей на человеческую жизнь и производство, для увеличения производственных сил труда на душу населения. В США нам необходимо увеличить производительность силы труда. В то же время у нас население, которое за последние 40 лет, 40 лет, в Соединенных Штатах падала производительность труда на душу населения. Это началось в 1967-68 годах. Мы начали терять нашу инфраструктуру. С ходом времени мы потеряли нашу промышленность, потеряли производительность труда, потеряли науку. Люди занимаются работой, которая работой не является. Просто они заняты. Услуги для услуг и так далее, и так далее. Мы все разрушили. Многие люди дисквалифицировались и не могут производить то, что они производили раньше. Мы все это потеряли. Мы безумствуем уже 40 лет. С 1967-68 года мы теряем инфраструктуру. При Картере это было совершеннейшее бедствие. Мы разрушили свою экономику при Картере. И это было его достижение. Под руководством Рокфеллера и трехсторонней комиссии. Мы разрушали Соединенные Штаты и Европу. Посмотрите на Германию в перспективе с 90-го года. Экономика Германии разрушена по приказу Маргарет Тэтчер, премьер-министра Англии. Ее поддерживал Джордж Буш, отец сегодняшнего идиота. И при поддержке Миттерана Германия была источником производительным. Фактически сегодня она разрушена по этим приказам. Сегодня Польша, в Польше сегодня производительность хуже и ниже, чем во времена Варшавского диалога. В других странах ситуация такая. Мы разрушили Россию, ее экономику. Мы разрушили экономику в многих регионах мира. Мы разрушили технологию. Поэтому сегодня существует острая потребность в прорывах, в технологии, которая нам доступна. Нам необходимо ассимилировать технологию, освоить ее. Каким образом? Совершенствуя инфраструктуру. Инфраструктуру, которая необходима для использования труда определенной квалификации, поскольку сегодня у нас у людей нет квалификации, у нас больше нет той квалифицированной рабочей силы, которая была 40 лет назад. Мы их утратили. Очень незначительная часть осталась. И мы еще потеряем еще больше. Посмотрите на авиастроительную промышленность. Мы об этом сегодня говорили. Разрабатываемые сегодня самолеты не летают. Мы используем старые самолеты, старые технологии. Мы утратили технологии, которые однажды были. Те относительные технологии, которыми мы обладали. Так что нужно вернуться назад и освоить то, что мы утратили. Нам необходимо развитие основной экономической инфраструктуры для повышения производительности на душу населения, а затем постепенно вовлекать население, возвращать население в производство. Сегодня вкладывать деньги в автомобили, которые не продаются, зачем? Мы же не можем конкурировать с другими странами, производящими автомобили, поскольку мы свои мощности разрушили. Это произошло еще до тех пор, как разрушилась наша промышленность, особенно с Японией и Германией, с Японией, Кореей. Они наращивают производительность в области автомобилестроения. Мы же нет. Мы использовали старые технологии для производства так называемых новых современных автомобилей. Но мы уже больше не можем конкурировать с Японией и Кореей. Мы все это утратили. И это был сознательный выбор, политический выбор. Сегодня нам нужно думать в терминах возврата к высокоинтенсивной энергетической политике. Если вы не верите в атомную энергию, вы идиот. Ничего не получится. Необходимо вернуться к системе инфраструктуры, концентрирующей энергию высокой плотности. Хватит строить автострад. Необходимо перейти к массовому транзиту. И вообще, наша политика в области развития экономики в целом была безумной. Мы использовали раньше все возможности территориальные для ровного развития в различных стратах. Производство размещалось по всей территории Соединенных Штатов. У нас не было штатов слишком высоко развитых. У нас был баланс сельского хозяйства, инфраструктуры и промышленности, развивавшиеся в различных штатах США. Так что производство выводилось в сельскую местность, например. Раньше не было гигантских производственных конгломератов. Сейчас необходимо сбалансировать стоимость производства в экономике в целом. По сравнению с сегодняшними временами, 40 лет назад, то, что мы делали, было вполне здравым. Нашей первой целью необходимо восстановить то, что мы умели делать, и опять научиться это делать, и думать над тем, что можно поручить людям при их современном уровне квалификации. Ну, в первую очередь, это образование. Наша система общественного образования совершенно непригодна. Необходимо возвратиться к образованию людей, а не обезьян. И часто психически неустойчивых обезьян, чем мы занимаемся сегодня. Мы превращаем наших детей в психически неустойчивых обезьян. И создается рынок для обучения детей, эмоционально неустойчивы. Сами программы увеличивают этот дисбаланс, поэтому нам вернуться к стандартам, которые существовали раньше. Следует помнить, как это произошло. В 20-е и 30-е, до выборов президента Рузвельта, после окончания Первой мировой войны, ведущие страны мира взяли курс на мировой фашизм. И это была политика. Германия не породила фашизм. Его породила Британия. Гитлера привели к власти англичане, а также люди из Нью-Йорка, такие как Прескотт Буш, дед сегодняшнего президента США. Он лично издал приказ по рефинансированию банка, что позволило нацистской партии в конце 1932 года привести Гитлера к власти в январе 1993, и он получил диктаторские полномочия. И все эти люди, включая Прескотта Буша, оставались на стороне нацистов даже в то время, когда мы вступили в войну с Германией. Тогда у него были неприятности. У Трумана тогда тоже было рыльце в пушку. Вообще, вся уолл-стритовская компания была такой же нацистской, как и британцы. А британцы создали Гитлера. Это сегодня абсолютно ясно. Они создали Муссолини. Уинстон Черчилль поддерживал Муссолини вот до момента, когда Муссолини вторгся во Францию. И Черчилль оставался его другом даже после этого. Черчилль поддерживал Гитлера до тех пор, пока Германия не вторглась во Францию. Так что Гитлера порождение не Германия. Гитлеровская Германия была порождением в значительной степени Лондона, включая многих в США, включая Прескотта Буша, деда сегодняшнего президента США. И Франклин Рузвельт, став президентом, несмотря на все возражения и оппозицию со стороны финансистов, таких как Морган и компания, поддерживавших Гитлера и поддерживавших Муссолини, Рузвельт сотворил чудо и спас мир от скатывания к фашистской диктатуре. В конце концов, британцы согласились на его условия, когда Гитлер вторгся во Францию, разорвав соглашение, которое было у британцев с Германией. Мое поколение, воевавшее против Гитлера, создало предпосылки для послевоенного развития в духе Рузвельта. Мы изменили мир к лучшему. Но когда Рузвельт умер, мы попали в беду. Я все помню. Некоторые из вас, присутствующие в этой комнате, тоже это помнят. Они были молоды в это время, как и я. Так вот, они отработали назад как можно быстрее, насколько позволяло им время и терпение общества. Они стали двигаться в обратном направлении. Они проводили политику, против которой возражал Рузвельт в 1932-1933 году. И в этом корень проблемы. Так что сегодня я предлагаю возвратиться к философии и взглядам Франклина Рузвельта тех времен 1932-1933 года. По сути, я лезу на рожон. Но в какую сторону дует сегодня ветер? А тенденция такова, что мир движется к мировому фашизму. Это и происходило во время последней избирательной кампании. Мы движемся к мировому фашизму, сегодня называемому глобализацией. Если посмотреть, как мы разрушали сами себя и на то, что стало с нами с 68 года, с 71 года, если посмотреть на все это, то вы увидите, что это не естественный процесс. Это естественное последствие намеренного движения в неверном направлении. Крах произошел не потому, что мы обессилели, и потому, что было слишком большое давление на окружающую среду. Крах произошел, потому что так решили. Потому что люди хотели построить свое общество. То общество, которому они направлялись по указке Уолл-стрита в 20-х годах. Так что сегодня все повторилось, и сегодня мы видим повторение 32-го года. Только в тот раз Рузвельт победил. И сегодня мы попали в беду, поскольку выбрали такие перемены. Движемся в том же направлении. Вопрос в том, хотим ли мы выжить. Если мы хотим выжить, то у нас есть пример того, что сделал президент во времена своего президентства. Тогда мы можем выжить. Но если мы не последуем этому примеру, то мы не выживем. Если не сделать эти перемены, восстановить экономику не удастся. Сегодняшний кризис станет постоянным. Сейчас на планете живет 6,5 миллиардов человек. Через два поколения останется не более миллиарда, как это произошло в XIV веке. Если продолжать двигаться в этом направлении, в каком мы движемся сегодня, в направлении, в котором мы движемся с 18 ноября, если продолжать двигаться в этом направлении, я вам скажу, куда мы придем. Мы придем прямо в ад. Так что альтернатива в том, чтобы повернуть назад, вернуться назад. Сейчас мы идем прямо в ад. И речь не об отдаленном будущем. Речь идет о январе-феврале будущего года. Приняли эту пустышку, резолюцию G20, при участии президента США, этого глупца. Там были и другие глупцы. Многие там были умные люди, но они про себя сказали: мы с этим смиримся, потому что эти люди временно, все это временно. Но если идти в этом направлении, можно поставить крест. Цивилизация, какой мы ее знаем, погибнет. Но это уже случалось. Посмотрите на историю человечества. Все это случалось. Человечество сталкивалось с такими же проблемами. Была восходящая цивилизация. Условия жизни простых людей улучшались. Культура совершенствовалась. Был научно-технический прогресс. Человечество двигалось вверх, и вдруг что-то вмешалось. Цивилизация в кризисе и рушится. Такое повторялось не раз и не два. Темные века характерны для человечества. В каждом случае была возможность препятствовать этому, но во многих случаях это произошло. Никто не сопротивлялся. Готовы ли мы к сопротивлению? Нас беспокоит, что происходит с нашим народом и что случится со страной в целом. Что произойдет с миром? Готовы ли мы сказать «нет»? Мы не позволим вам сделать этого с нами. Есть ли у нас политические лидеры, у которых есть решимость сделать то, что нужно? Есть ли у нас политические лидеры, которые хотя бы осознают, что нужно сделать, если уж не могут этого сделать? Есть люди, которые говорят: а почему бы вам не пойти на компромисс, делать все потихоньку, дернуть здесь, потянуть там, посмотреть, как все поворачивается. Но если мы находимся на корабле, который тонет, Титаник тонет, а мы будем припираться по поводу кают? Ситуация такова. Я говорил об этом во вторник, в прошлый вторник. Если удастся достичь соглашения в Соединенных Штатах, мне безразлично, кто сегодня президент. Мне важна президентская система. Вот что важно. Может ли президентская система Соединенных Штатов заключить соглашение с Россией, Китаем и Индией? Соглашение сейчас, чтобы предпринять совместные действия, которые повернут движение планеты. И эти совместные действия действительно повернут направление развития планеты. Готовы ли мы на это? С пониманием того, что Франклин Рузвельт предлагал для человечества. Если мы хотим это сделать, и если мы готовы подключить Россию, Китай и Индию, абсолютно отличные от нас страны по культуре и отличающиеся друг от друга, если удастся начать этот процесс, для того, чтобы совместно заявить: мы не позволим этому произойти, мы трансформируем планету, мы будем двигаться вверх, тогда мы выживем и мы победим. Готовы ли мы к этому? Если да, то мы выживем, если нет, то мы глупцы. И мы совершенно справедливо заслуживаем того, что произойдет с нами в ближайшем будущем. И вот мне говорят: объясните, что вы имеете в виду, что вы имеете в виду? А я отвечаю: все очень просто. Вы толпа фашистов, перестаньте быть фашистами. Все очень просто. Хватит фашистствовать. Хватит жульничать, хватит воровать. Вы обобрали весь наш народ. Ну вот что за долг у типичного американца? Посмотрите на квадриллионы долгов, о которых идет речь. И не надо говорить о сомнительной ипотеке. Так называемая ипотека – это ноготь, это вершина айсберга на квадриллионы долларов. Ну, хорошо, пойдите к бедному домовладельцу и скажите, вы должны квадриллионы долларов. Ну и что? Человек скажет, что возьмите долг за них. В этом вся и проблема. Наша нация – стадо трусов. Многие люди действительно трусы по военным стандартам, но по обычным человеческим стандартам это не так. Это просто запуганные люди. Они боятся связываться с опасным противником, о котором он знает, что убийца. Джордж Буш – убийца, вы знаете? Скольких людей он убил? Скольких людей он послал на смерть? В войнах, на которых нам нечего было делать. И по другому поводу. Это убийца. И вас убьет. Даже глазом не моргнет. И в этом вся проблема. Люди у власти это знают. Не только Джордж Буш, но и другие люди у власти. Они также порой, или даже хуже. Джордж Шульц еще хуже. Это еще более опытный убийца. Феликс Рогатин, один из тех, кто поддерживал режим Пиночета в Чили, еще хуже. Один из финансистов избирательной кампании Демократической партии, Джордж Сорос, тоже убийца. Один из крупнейших наркоторговцев, массовый убийца. Чем он занимался? Он, кстати, еврей. Он посылал евреев в лагеря смерти. Это была его работа, подростком. И вот с таким менталитетом, безо всякого раскаяния, он занимается этим же и сегодня. Так что политики, запуганные политики, не обязательно называть их трусами. Они просто запуганы. Они не хотят и не будут воевать. И они напуганы. По сути, это дезертиры. А у некоторых дезертиров есть хорошее оправдание, не так ли? Они просто напуганы. Так что придется встать, как я это делаю, и взять лидерство на себя. Поэтому, если нам это удастся, то мы сможем проводить политику, которая будет успешной. Если удастся наладить сотрудничество между США, Россией, Китаем и Индией, а также другими странами, можно изменить ситуацию в мире. Можно повернуть в другом направлении, и мы можем это сделать. Вопрос сегодня, хотим ли мы этого? Сегодня речь идет о морали особого типа. Когда я был моложе, когда я задумывался о жизни, я обычно думал о двух поколениях, предшествующих поколениях, о дедах и поколении отца, и думал о двух поколениях, которые будут после нас, когда я уже стану отцом и дедом. Многие приехали в Штаты таким образом. Это были бедные люди из бедных стран, из плохих условий, и они стремились к тому, чтобы их дети преуспели и внуки преуспели. То есть люди мечтали о том, чтобы приехать в США работать, а чтобы внук стал ученым или врачом. Это было всеобщее стремление вперед. Это было в уме людей. Приехать в страну возможностей, стать кем-то, превратиться в кого-то. Сегодня все не так. Сегодня люди стали более эгоистичными. Думают только о себе и думают, я умру, и какое мне дело, что будет дальше. В мои времена так не было. Мы считали, я умру, но то, чем я занимаюсь, останется. И то, чем я занимался, будет продолжаться. И поэтому мы не были собаками, мы были людьми. А как человек, вы думаете о будущих поколениях и о прошлых поколениях, задумываясь над тем, как пришли в этот мир, откуда пришли, каков опыт вашей семьи, каков опыт прежних поколений, куда идет ваша страна и какую роль вы играете в этой стране. Вы думаете о том, как вырастить семью, что случится с вашей семьей через поколение или два. И жизнь была организована вокруг таких идей – семьи, общины, о смысле бытия кем-то, кто вы в этом мире, и о будущих поколениях. 5-6 поколений, которые последуют за вами. Если обратиться к истории, если вернуться на несколько сотен лет, а я изучал историю на несколько тысяч лет назад, если посмотреть и проанализировать, каково ваше место в жизни сегодня, какое место вы занимаете в этой истории, и какое место вы будете занимать, относительное место, через несколько сотен лет. И вот здесь нужно искать свой интерес. Ваш интерес бытия, не просто вашего опыта жизни, но опыта понимания, частью чего вы являетесь в прошлом и в настоящем. Чему вы помогли, что стало благодаря вам? Дед берет сына и приезжает, например, в долину Теннесси и говорит сыну: «Я вот помог построить это. Я сюда приложил руку». Так люди относились к жизни. Проблемы такого взгляда больше нет. Жив в некоторых редких людях. Жив в желании быть человеком, оставаться человеком в чувстве бессмертия. Но такой опоры больше нет. Нет уверенности, потому что государство не подталкивает вас к таким мыслям. И таковы наши обстоятельства. Мы можем решить эту проблему и обсуждать ее здесь. Мы можем решить все эти проблемы, но нам их нужно понимать. Следует понимать, что мы подошли к концу цивилизации, что политика, которая сейчас проводится в США, в Европе в целом, это абсолютная катастрофа для человечества в ближайшей перспективе. Вопрос не стоит, система разрушается или нет. Она уже разрушается, и без радикальных перемен, которые я предлагаю, она уже разрушится в этом году, в следующем году. Она уже разрушается, и фактически ее нет, некому ее поддерживать. Так вы что, хотите жить в аду? Тогда ничего не делайте. Не надо ничего менять. Не надо никуда ездить, не надо никуда ходить. Будьте дома, все придет к вам само. Готовы ли рисковать для перемен? Готовы ли вы воевать за это, а не в войнах, на которых вы сегодня воюете? И вот такова сегодняшняя ситуация. В этой ситуации нахожусь и я. И так к этому следует и относиться. Я об этом писал, я об этом говорил неоднократно и по многим поводам. Ситуация для меня совершенно понятна. Мы можем победить, это возможно. Но это маловероятно. Но надо сделать это вероятным. И кто-то должен набраться духу сделать это.